и следующие несколько часов Дэйн был занят так, как никогда в жизни. Торговцы ему помочь не могли, поскольку они привыкли рассчитывать на емкости Ариадны, у которой была совершенно другая конструкция. Дэйн сидел за компьютером в грузовом отсеке, где столько лет царил Ван Райк, и рассчитывал массы с точностью до нескольких десятичных знаков, на пару порядков больше, чем сам считал необходимым. Распределение масс должно быть очень точным, и центр тяжести должен быть строго по оси игольчатой формы королевы. Сначала, ближе всего к оси, располагалась руда, а когда ее загрузили, пошло имущество торговцев. Все работали как черти, даже Туи. Ее голубое тельце мелькало одновременно всюду, укладывая, измеряя, запечатывая, поднимая куда больше ее небольшой силы. Чем больше вносили торговцы своего имущества, тем больше кривился Дэйн. Через час он неохотно подозвал к себе Лассина и объявил о пределе массы. «Еще 10 килограммов на каждого», — объявил он. Торговцы не спорили. Они грузили материал в порядке его важности, кроме личных вещей. Теперь они молча подошли к месту складирования и начали перебирать свои мешки, решая, что взять и что оставить. От этого безмолвного подчинения его декрету Дэйну стало еще хуже. Он изо всех сил пытался перераспределить то, что уже было, чтобы дать возможность взять дополнительную массу. Рип все время посылал запросы по рации. Последние раза два Дэйн просто не ответил, собираясь вернуться, как только закончит с очередным делом, которое немедленно тянуло за собой другое, а то следующее. Наконец Рип явился лично. Дэйн понял, что навигатор стоит за ним уже полминуты, и тогда поднял глаза. Рип кратко бросил: «Сейчас». Но или никогда. В этот момент Дэйн понял, что вибрации корабля были вызваны не погрузкой, потому что грузили уже малые предметы. В небе беспрерывно гремели раскаты и сверкали пурпурно-белые полотнища молний, а серебристый дождь хлестал со все возрастающей силой. Он встряхнул головой и закрыл компьютер. Другая рука включила общий вызов по интеркому, и он объявил: «Все по местам и пристегнуться к взлету». Они с Рипом выполнили обход, проверили, что все на местах и пристегнуты, и Дэйн вернулся в грузовой отсек. Он проверил, как там Туи, которая была непривычно серьезна, привязывая себя к противоперегрузочной койке. Дэйн переключил консоль на свой видеоэкран, пристегнулся и стал ждать. На экране он видел, как Рип сел, обтер руку о штаны, посмотрел на Лассина, который работал по рации. Они решили заранее, что для этого взлета потребуется, чтобы все инженеры и техники были под рукой. Али, Иоганн и Джаспер сидели в машинном отделении. «Приготовились отдать тросы», – скомандовал Рип. Они решили пожертвовать ботами растяжек ради экономии массы и быстроты взлета. «По моему сигналу, через 15 секунд». Пока он говорил, руки его двигались над консолью, и корабль вздрогнул, когда ожили боковые ускорители. 10 секунд. Из-под корабля вырвался клуб дыма. Боковой экран Дэйна давал внешний обзор. Реактивные двигатели мягко загудели. Дэйн мысленно видел, как Иоганн навис над дисплеями, ловя любой признак неисправности и глядя на растущее давление. 5 секунд. Теперь из-под королевы расходилось массивное облако пара и дыма. Дэйн видел, как приличного размера камни подпрыгивали и дробились, подхваченные потоком выхлопных газов. Брошенное оборудование начинало тлеть, как пылающие летучие мыши разлетались обрывки горящих плетеных матов. Загорелся и рассыпался угольками брошенный предмет, который Дэн счел музыкальным инструментом. Королева дрожала и потрескивала. Рев двигателей переходил в вопль и визг. Звук нарастал. 2, 1, старт. Прогремела цепочка взрывов, отстреливших тросы от корабля, и королева прыгнула в воздух. Рип толкнул рукоятки питания двигателей вперед, и на мучительное мгновение корабль завис. Потом медленно, и Дэйн ощущал это всем телом, продолжил подъем. Корабль трясся, и Дэйн сгорбился над экраном компьютера, глядя на показания датчиков. Нет ли где слабины? Не сдвинулся ли груз? Что при таком ускорении могло бы вызвать катастрофу? Но все огоньки светились желтым, хотя тряска гремела барабанным боем, и боковой экран показывал, как быстро уходит вниз Гесперида 4 и вспыхивают молнии в облаках под кораблем. Воздух провизжал мимо корпуса, будто сумасшедший органист играл токкату. Именно тогда тряска стала сильнее и резко затихла. Они вышли за звуковой барьер и опережали звук своего полета. Дэйн представил себе, как волна преодоления звукового барьера шлепнет там, теперь уже далеко внизу, по странникам. Королева выходила в космос.